Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжим разговор с психологом-медиатором службы «Ладья» Еленой Леонидовной Герасимовой. Нашу прошлую программу мы назвали так: «Познай самого себя, да будет с тебя». И вот этот вот процесс познания самого себя, надо сказать, очень сложный, болезненный процесс. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Я уже продолжаю нашу сегодняшнюю встречу. Но этот процесс мы так или иначе, даже сами не замечая, ведем очень болезненно, он проходит в каждом человеке. И вот, заканчивая нашу прошлую встречу, вы очень так просто сказали, а ведь на самом деле жить-то просто. Вот когда ты с Богом живешь, жизнь, она действительно как бы в простоте в такой проходит. И человеческие отношения, они очень просты, доброжелательны. Вот когда, ну, вот этих вот таких вот совершенно диких страстей в человеке нет, когда человек принимает самого себя, когда он принимает других, когда он уже что-то научился в этой жизни понимать. И вот это вот как бы самое главное. Но остановились мы также и на том, что вот когда все-таки люди, которые себя не принимают, они доходят до такой крайней как бы точки, когда их все раздражает в других людях, и мы также проговаривали о том, что в этом случае другим, более мудрым людям в семье нужна обязательно молитва за этого человека, нужна любовь и нужно время, чтобы, как бы надеясь на Божью помощь, все-таки понимать, что вот эти процессы, так скажем, улучшения человеческой души, они все-таки в человеке происходят. Обязательно мы должны это понимать, что они происходят, когда мы сами работаем над этой ситуацией.
Да, вот ключевое, когда мы сами работаем, потому что многие ведь как бывает, вот я молюсь за другого человека, у меня это все в порядке, со мной это все хорошо, мне за себя не надо там с собой работать, это он плохой, поэтому я молюсь, чтобы его Господь исправил. То есть вот это не совсем такой верный подход, который приведет в конце концов к нужной цели, там, да, сохранить семейные отношения, там, либо сохранить мир в семье, например, если это детско-родительские отношения. Вот, поэтому в первую очередь человек, конечно, должен работать над своей собственной душой, выгребать свои собственные вот эти вот все, ну, грязь свою, своей души, вот то, что мы называем страсти, вот то, что мы называем страдания, то, что в психологии называется негативные эмоции, вот с этим нужно работать в первую очередь. Мы же, вот в чем делаем ошибку, да, когда мы на этом останавливаемся, да, считая, что виноват другой, поэтому я буду молиться за него, чтобы Господь его направил как надо, вот тогда мне будет хорошо. Вот здесь вот самая большая ошибка и зарыта, потому что если я со своей собственной душой ничего не делаю, я ее не чищу, то отношения они не исправятся. Поэтому вот все-таки как бы путь, он, алгоритм действий, так скажем, он должен быть таким, да, то есть я прилагаю полностью все усилия, насколько я могу, чтобы почистить свою душу, но параллельно просто я молюсь и прошу Господа, чтобы он другому человеку тоже помог справиться уже со своими там чувствами, эмоциями, со своими страстями, со своими страданиями, со своими психическими травмами там и так далее. Но я не лезу туда исправлять его, потому что это будет насилие по отношению к тому человеку, это вызовет неизменно с его стороны негатив, то есть злость, раздражение, гнев там, ну и так далее. Вот как бы примерно вот такая последовательность должна быть все-таки: сначала свое, а потом уже другого человека.
Вот мне подумалось здесь, вот как, например, старец отец Алексей Мечев, он своим духовным чадом говорил, что нужно обязательно вести дневники. И в этих дневниках нужно обращать внимание вот как бы на движение своей духовной жизни. То есть не записывать вот эти вот все встречи, какие-то знакомства, хотя это тоже очень важно. Вот какие-то моменты, они действительно, вот, ну как бы не зацикливаться вот на этом, на внешнем проявлении нашей жизни, а сосредоточиться все-таки на внутреннем. Конечно. Но другой момент, что не хочется, чтобы эти дневнички твои попали в руки кому-нибудь другому, чтобы мог это прочитать. Но это очень большая помощь. Вот как, когда человек, например, борется с тем же алкоголем, или даже, вот смотрите, сейчас предлагают вот эти дневники вести, что ты ешь, например, да, сколько ты съел, на самом деле это, конечно, смешно очень.
Ну, это как бы структурирует несколько жизнь человека, да, и помогает именно проследить, да, что было и что стало.
Это очень важно, потому что мысли, они очень часто как бы проходят, и ты не обращаешь внимания на самое главное движение. А бумага, она тебе подсказывает, что вот оно, вот на это нужно обратить внимание особо, и вот с этим нужно работать.
Ну, тут видите, как, опять же, если человеку что-то помогает, да и слава Богу, пользуйся, конечно, кому-то дневники помогают, кому-то там что-то другое помогает. Поэтому я вот не могу, например, вот настаивать прямо на том, чтобы вели дневники. Ну, каждый выбирает свое. То есть вот для меня, например, важно это то, чтобы человек, вот я сама со своей душой, да, стараюсь всегда следить за тем, что в моей душе, что я чувствую в данный момент.
То есть, вот хочу обратить особое внимание на это. Что я чувствую в данный момент, да? Вот я уже вспоминала как-то о том, что психологи, православные психологи, они все время акцентируют внимание на том, что когда человек испытывает вообще любые чувства, хорошие, плохие, он должен эти чувства себе как бы называть, отслеживать, да?
Да.
И этих чувств, на самом деле, очень и очень много оттенков этих чувств у человека. То есть вот объясните, пожалуйста, вот просто особенным образом, для чего нужно человеку отслеживать свои внутренние состояния, свои чувства?
Да. Значит, смотрите, что происходит. Вот когда, допустим, у человека заболел живот, что человек делает? Человек идет, ну, как бы есть такие люди, которые будут сидеть, мучиться, пить анальгин, и потом какие-то фатальные последствия могут быть какие-то, да, в конце концов, не зная причины, что ж там болит. Но более такой человек умный, так скажем, да, он все-таки идет к доктору. Зачем туда идет? К доктору, для того, чтобы человек, который знает, что с этим делать, он как-то это дело назвал. Поставил какой-то диагноз, что конкретно болит. Либо это аппендицит, либо это печень, либо желудок, либо там еще какой-то орган. То есть, когда поставлен диагноз, когда понятно, что происходит с этим человеком, дальше уже понятен путь лечения, что нужно делать. Либо это срочная операция, либо это таблетки, либо это, ну, там еще что-то, да, либо дополнительные исследования. То есть, здесь с душой примерно то же самое. Для чего называть чувства? То есть мы таким образом как бы ставим диагноз, чем моя душа больна, что с ней происходит. То есть до тех пор, пока я не понимаю, вот мне плохо, например, я страдаю, да, люди падают там в эти негативные эмоции, в эту боль, там кто-то до суицида там доходит мыслями, не в силах справиться с этой болью. Но пока мы не знаем, что конкретно болит, и что, тогда мы не знаем, что с этим делать. Вот когда мы начинаем называть, что конкретно, да, негативных чувств их очень много, но тут не стоит даже вот в эти оттенки во все падать, достаточно вот самые основные просто-напросто знать, а что это негативные, какие чувства? Обида, вина, стыд, страх, гнев, злость, раздражение, ну что там, ненависть, зависть, жадность. То есть вот их не так много, вот таких основных, да.
До 10.
Ну да, сказать. Да, этого более чем достаточно. И вот когда мне плохо, я страдаю, я мучаюсь в душе, и я пытаюсь понять, вот достаточно начать перечислять, вот просто на листочке прямо их выписать можно, да, в интернете найти вот перечень вот этот, выписать, чтобы он лежал перед глазами. И прямо начинаешь называть вот их вот, да, то, что с тобой происходит, оно обязательно отзовется. Мимо не проскочишь никогда. Например, это обида. Да, тут же сразу отозвалось. Ага, значит, вот то, что меня терзает, это обида. Что еще? Так, жалость к себе. Так, и жалость к себе. И что еще? Страх. Точно, есть страх. То есть, ну, например, вот даже три вот этих компонента, да, мы понимаем, что то, что со мной происходит, то, чем больна душа, это обида, жалость к себе и страх. Дальше, когда мы знаем, что конкретно, начинаем уже ставить диагноз, да, и, вернее, мы поставили диагноз, что с нами происходит, чем больна душа, дальше путь излечения. Например, обида. Начинаем разматывать, откуда эта обида во мне живет. Если это частое достаточно чувство, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни в разных ситуациях, неважно где, в замужестве там, или там, в браке, да, на работе, с соседями, то есть меня постоянно все обижают, для психолога, например, это сигнал к тому, что да, что-то там у него у человека в душе происходит, где-то была конкретно какая-то травма, как заноза, которая воткнулась в сердце, и дальше на нее начинают наслаиваться все последующие вот такие события, начинают на это очень болезненно реагировать. То есть вот для чего вы спросили, да, для чего нужно называть, для того, чтобы поставить диагноз и понять, что с этим дальше делать. И в каждом случае, вот в конкретном, у каждого человека там немножко какая-то своя история идет. И вот мы с человеком вот эту историю начинаем разматывать, да, откуда это идет и что с этим дальше делать. Как, вот, как работать с этой обидой? Или что делать с этим чувством вины? Или с этой жалостью к себе? Откуда она идет, в чем ее причина? То есть вот для чего это нужно. Чтобы понять, что с этим дальше делать, как от этого можно избавляться. То есть, например, если обида идет, в конце концов, докопались до того, что обида идет из детства, от того, что в свое время там мама или папа, например, там меня наказали, а я не была виновата, не считаю, там мне было очень обидно, и вот с тех пор меня все обижают. И эта обида тянется до сих пор, и на маму я обижаюсь, поэтому маму я как бы не очень люблю, там, потому что мама виновата в том, что у меня вот такое все. Вот, что с этим делать? Прощать маму, просить прощения
маму. В таком случае, если это все-таки более-менее такой, пусть, скажем, подросток, который более-менее уже чуть-чуть начинает разбираться, как бы, что происходит. Ну, вы знаете, ведь очень часто так бывает, что и дети обвиняют своих родителей, обижаются. Конечно, вот, конечно. А как вот подростку, например, можно помочь? То есть вот бывает так, что даже подростки, они по-разному любят своих родителей.
Конечно.
То есть маму они любят так, папу они по-другому любят. Если семьи живут не вместе, то там совсем другие как бы отношения.
Тем более еще и возраст такой,
да,
сам по себе очень сложный.
И возраст сложный. И как вот можно такому подростку помочь, который обижается на своих родителей?
Ну, наверное, вы вспомните всегда, да, когда подросток обращается, например, к какому-либо взрослому, который не втянут в конфликт, а который способен его спокойно выслушать, вот там подросток раскрывается, неважно, будь это психолог или там, скажем, из комиссии по делам
несовершеннолетних. Просто мудрый человек.
Ну, какой-то просто взрослый человек, который взрослый. Эмоционально не включен вот в этот конфликт с родителями. Эмоционально не включен. То есть он может подростка спокойно выслушать, дать какой-то совет спокойно, и подросток его услышит. Почему так не происходит с родителями? Потому что родители включены эмоционально в этот конфликт. То есть любое слово подростка, неуважительное с точки зрения, например, мамы, да, мама, поскольку у нее с душой тоже там не очень, как бы вот уже мир и покой, и любовь в сердце у нее, да, а свои болячки, свои обиды, свои травмы. И грубое слово подростка, оно падает вот в эту травму. И у мамы сразу эта обида начинает вырастать неимоверно, и она уже из этой обиды начинает тоже подростку бросать. Да я для тебя, да я тебе, и так далее. Подросток, соответственно, тоже, вот поскольку он, как считает, недолюбленным мамой, что мама как-то не так его любит, ах, ты мне там так делала, а на самом деле ты меня не любишь, и вот начинается обмен вот этими колкостями, очень болезненными для обеих сторон. Вот в чем проблема. То есть задача не подростка как-то к чему-то привести, а задача снова, вот с чего мы начинали, да, начинать свою собственную душу излечивать от этого, приводить к миру и покою, чтобы вы могли, как тот человек, спокойный, не вовлеченный в конфликт, выслушать спокойно своего подростка. То есть если даже он бросил какое-то обидное слово, но у вас уже все ваши травмы излечены, и вы можете спокойно сказать, и можно сказать тогда любая, не сказанная спокойным тоном, не как бы так, что я зажала внутри обиду и спокойно говорю, это всегда чувствуется, а именно спокойно. Можно сказать, например, что ты знаешь, я твой родитель, и ну не надо таким тоном разговаривать, например, с мамой, давай поменяем тон и поговорим спокойно, например, да, либо вы можете вообще как-то по-другому отреагировать, неважно. Но если это не травмировало вас, его слово, вы всегда можете адекватно ситуации что-то ответить.
Ну, еще хочется мне сказать о том, что бывают ситуации в семье, когда тогда мы были бы совершенно святые, если бы мы не реагировали на какие-то болезненные, например, ситуации и могли бы с ними справляться. Но часто в нашей жизни бывает, когда мы не можем справиться, и когда все-таки вот это раздражение, реакция на какое-то поведение наших близких, оно все-таки нас выводит из себя. Разные могут быть вот градусы зашкаливания, да, то есть более спокойные. Но мы сейчас вот говорим, когда вот именно зашкаливание происходит, вот таких вот отношений.
Ну да, вот в первую очередь, конечно, я бы стала работать с родителем, которого зашкаливает от поведения, например, там, подростка своего, да. А почему? Потому что вот это зашкаливание откуда происходит? От того, что я не принимаю его слова, например, там, грубость какую-то сказанную, да, я не принимаю. То есть мой ребенок, он должен быть не таким. Я же его воспитывала, там, чтобы он там
хорошим,
был там, хорошим. Был. То есть та картинка,
роде.
Которую я вижу вот, по результату
плохого
своего воспитания.
Не хочется видеть.
Ну, конечно. То есть эта картинка не соответствует тому, что я хотела бы видеть, чтобы мой ребенок был послушным, вежливым, там, ну и так далее, да, почитал своих родителей и так далее. То есть картинка реально не соответствует действительности тому, что мне хотелось бы. Вот всегда раздражение, ненависть, там, злость, обида, они сидят там, где вот идет это несоответствие этим картинкам. Несоответствие. То есть мы не можем принять тот факт, что мой ребенок, он не такой, как я его вот представляла себе, вот каким он должен быть. И вот там, где идет это несоответствие, нет принятия ребенка таким, какой он есть. Принятие. Это значит, я уважаю его такой, какой он есть, какой он вырос. Я не пытаюсь сейчас перековать его, просто взять насильно там, да, и начать его снова заново выковывать, потому что это очень больно, потому что он уже такой получился. И его реакция, его слова – это как бы реакция на мои какие-то действия, на мои слова. Поэтому в первую очередь, опять же, нужно следить все-таки за собой, потому что мой ребенок таким получился, потому что ну, что-то я неправильно делала, что-то я ему не додала, или дала, но не то, или не так, или еще что-то. И пока я себя не исправлю, пока я сама не пойму, что я не так делала, и как надо по-другому, а это очень тяжелая такая, очень болезненная работа, и пока я вот с этим не разберусь, я буду вот так вот реагировать, и оттуда будет идти соответствующая реакция, потому что ребенку тоже очень больно. Нам кажется, что нам больно, а ему тоже очень больно. У него тоже очень живая, очень нежная душа. То есть под этим панцирем, который подростки надевают на себя, там на самом деле очень нежная, очень ранимая душа.
А вот опять же, обращая внимание на то, что если все-таки человек к церкви не имеет отношения, и когда он все-таки начинает как-то раздумывать вот об этом, обо всем, и понимает, что, ну вот как сейчас вы говорите, да, если какой-то идет конфликт, нужно прежде всего понять, что ты сам чувствуешь, когда с тобой конфликтует, почему это происходит, то есть разобраться вот именно со своими чувствами и своим поведением. И получается, что возникает такая картинка, что «Боже мой, но если у тебя такой ребенок, допустим, получился, что ты в этом виноват?» То есть возникает опять же чувство вины, и вот этот вот огромный груз, то есть ты понимаешь, что ты, прежде чем что-то изменить в ребенке, ты в себе должен очень-очень многое что менять. И у человека просто даже, знаете, начинается не то что уныние, а начинается паника. Я говорю, что у неверующего человека, когда он вдруг понимает и осознает, что ему вообще с этим грузом невозможно, с огромным грузом проблем, детско-родительских отношений, там, отношений каких-то в семье, вообще невозможно справиться, и он начинает просто вообще унывать или там куда-то, не знаю, кто чем, как, кто, да. как из этого да. состояния выходит, кто-то просто оставляет эту ситуацию как есть. Понимаете,
да,
то есть,
так и есть.
Не понимаю, что вообще с этим делать, как дальше жить, потому что дальше может быть только хуже и хуже, а сил исправлять этого нет.
Ну да, так и есть. Вы посмотрите, как сейчас живет большинство людей, я так сказала. Живут в ненависти друг к другу, в обидах друг к другу. То есть близких отношений, вот такого уважения, любви, да практически нет. Это очень редко, где бывают семьи, где вот сохранились такие отношения. Это на самом деле очень частая ситуация, очень частая, когда люди пытаются исправить другого, а не себя. И вот эти обиды от того, что он там не хочет меня слышать, он не хочет понимать там чего-то и так далее, делает все по-своему, это, да, именно приводит к таким вот очень плохим отношениям. Просто поскольку я работаю с конфликтами, как правило, да, и ко мне приходят очень пожилые уже родители, у которых взрослые дети, и все это тянется. И очень больно смотреть на таких людей, которые уже в преклонном возрасте, и они вот плачут, что мои дети там, вот они вот так вот себя со мной ведут, ну, и так далее. Но это очень грустная история. Это факт.
А вот скажите, если, например, вот возникают какие-то такие чудные минуты просветления в таких семьях, когда люди садятся за стол, когда там накрывают как-то даже, может быть, один на один с человеком в семье, с которым у тебя сложные довольно отношения. И вот в эти минуты просветления, можно все-таки в разговоре человеку сказать о том, что проблема-то все-таки в самом...
Все-таки в нем, да?
Да, что не в тебе, то есть в нас самих. То есть что проблемы, вот мои проблемы – это мои проблемы, они во мне, а твои проблемы – это все-таки в тебе проблемы. Но вот эта вот связь, если опять же употребляю это выражение «детско-родительские отношения», что вот мы пуповиной связаны со своими детьми, что они даже вот, ну, подсознательно понимают, что они не могут разрубить вот это вот, потому что им будет потом очень плохо, еще хуже, чем сейчас, и как-то они барахтаются, борются, но все-таки понимают, что если они совершенно разрубят вот эти отношения с отцом или с матерью, то их жизнь просто потом будет на волоске висеть.
Вот смотрите, ключевое слово было – это минута просветления. То есть что такое минута просветления? Это когда мои эмоции находятся в состоянии покоя, они не бурлят, у меня ум работает, и в этот момент мы все понимаем, что мы родители – это дети, и мы как бы должны любить друг друга. И в принципе, поскольку чувство у меня сейчас покоя, я все это прекрасно понимаю. Если родитель в этот момент начинает заниматься воспитательной беседой и говорит ребенку, что вот ты знаешь, вот ты недостаточно хорош, у тебя вот тут, тут и тут плохо, и это надо исправить, и да, иначе эта боль принесет. Что слышит ребенок в это время?
Что
меня не любят, меня не принимают такой, какой я есть.
Принимают.
Опять меня хотят исправить. То есть что это вызывает в его душе?
Да.
В его душе это опять боль. Его не любят,
и
это
еще,
очень больно.
Еще больше.
И еще больше
увеличивает.
То есть только мысли. Что его эмоции и чувства были спокойны, и в этот момент вот эта боль, она все эти эмоции начинает, ну, просто превалировать, да.
И опять скандал.
И снова все. Тогда уже ни о каком спокойствии говорить не приходится, и снова, да, и снова
опять
скандал.
Ругань.
И он начинает, а ты сама, и тра-та-та, и все, и начинается снова вот это вот то, от чего ушли. Поэтому в такие минуты спокойствия можно... другому человеку говорить только о любви. Вот я тебя
какой
очень
хороший.
Любви. Просто, не даже, нет, хороший это снова мы начинаем как бы оценивать. Да, вот ты хороший,
да.
Я тебя люблю, ты
да.
Плохой, я тебя не люблю. Нет, просто о любви. Вот я тебя люблю. И ты всегда можешь ко мне прийти с любыми проблемами. Я тебя всегда буду поддерживать. Точка. И больше ничего. И вот только такие слова, они в другом человеке могут какую-то уверенность возродить. И не более того. А все переделки, попытки исправить, попытки указать снова ребенку на его какие-то недостатки, а причем это для родителей недостатки, он-то себя видит изнутри совершенно по-другому. Он не видит это недостатками. А родителю опять надо что-то там вносить, какие-то изменения, да, перековывать его. Конечно. Поэтому нет, если выдались такие минуты, говорите только про любовь. Точка. Больше ни о чем не надо говорить.
А вот еще я обращала внимание на то, что есть такие люди, которые только и видят плохое. Вот просто сегодня уже в завершении нашей беседы хочется от вас, как от православного психолога, услышать, ну, хотя бы парочку таких советов, как можно в человеке просто увидеть вот это хорошее. Потому что очень многие вот в отношениях люди, они все-таки скатываются к тому, чтобы... опять зацепиться за что-то плохое, опять увидеть что-то хорошее. А вот как в человеке можно... Вот это ведь очень важно в человеке, ведь в любом человеке есть очень много хорошего. Вот как вот это увидеть и не превратить это опять вот в такое вот как бы оценочное суждение, да? Чтобы человека не оценивали, как вот мы сегодня уже затрагивали очень важный момент, когда молодой мужчина говорит... о том, что когда я не зарабатываю, я, говорит, боюсь, что меня не будут любить, потому что я не зарабатываю денег для семьи, чтобы вот этого не было.
Ну, вот это даже не совет будет, а как бы такие размышления немножко. Вот смотрите, люди все, каждый, вернее, каждый человек в другом, другого видит таким, какой он сам есть. То есть если человек добрый, он считает, что все вокруг него добрые. Если человек хитрый, он считает, что все вокруг него хитрые. Если человек глупый, он считает, что все вокруг него глупые. То есть каждый человек всех других оценивает именно по себе. Вот почему, может быть, там хитрые люди обманывают какого-то простодушного человека, да, другие возмущаются, ну как он мог такого человека обмануть? Да потому что он думал, что перед ним тоже хитрый человек, и он как бы играл такая игра, кто кого обманет. Поэтому искать что-то тут, ну, наверное, смысла нет. Почему еще? Потому что вот у нас есть заповеди. Что такое заповеди? Заповеди – это закон. Если мы заповеди не знаем, то есть мы не знаем закона, и мы нарушаем закон, всегда какая-то проблема, вот как правило, дорожного движения. Если люди вышли на дорогу, и они не знают закона, и начинают ездить там или ходить кто как хочет, случается беда, случаются большие проблемы. Вот то же самое Евангелие. Евангелие многие читали, но не понимают, к сожалению, что там написано на самом деле. А написано там как раз вот об этом законе, который, о законе жизни, который, соблюдая этот закон, у нас в душе будет мир, покой и любовь. Так вот у нас говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя». Если я самого себя ненавижу, соответственно, ну что я буду выискивать в другом? Я в другом увижу только ненависть. Вот в чем дело. В другом я увижу только плохие качества. Если я себя люблю, вот возлюби ближнего, как самого себя. То есть я научился любить себя. И тогда вот в других людях я тоже вижу прежде всего человека и понимаю, что в этом человеке есть какие-то страсти, да, у него есть какие-то болезни души. Я отделяю человека от его греха, и я очень люблю человека.
Бывает так, что, например, в семье мы любим всех по-разному.
Вот любовь, вот. Любовь это некое вот безусловное такое чувство, которое изливается на всех. Вот я не знаю, Бог, наверное, тоже нас по-разному. Я не думаю, что Он по-разному, вернее, нас любит. Он любит нас всех, своих создания. И Он видит прекрасно все наши грехи, Он понимает, да, кто-то падает, поднимается, снова падает, кто-то даже не пытается поднять, Он всех нас любит, Он всех нас ждет. Поэтому человек, который в душе имеет любовь, он не может любить по-разному, он просто изливает свою любовь на всех. А уже кто как может взять просто эту любовь и почувствовать, это по-разному может быть. А изливать мы ее можем, вот как солнце, оно ведь тоже светит на всех одинаково. Но кто-то стоит в тени, кто-то стоит под зонтиком, кто-то стоит на самом солнцепеке, все по-разному. Но солнце светит одинаково, так же и любовь. Поэтому наша задача научиться вот этой любви, чтобы изливать ее на всех, на тех, кто с нами по жизни соприкасается, и в первую очередь на наших близких. Вот это наша самая главная задача. А любовь будет только там, где мы научились справляться вот с этими, со своими страстями, и очистили от них душу. По-другому, к сожалению, оно не бывает. Там, где страсти, там любви не слышно. Любовь слышна только там, где нет страстей. Но любовь – это мощнейшая сила, которая покрывает и исправляет все. То есть если мама, например, у которой были проблемы с детьми, например, там с какими-то, да, со своими, она изменила свою внутреннюю вот эту вот суть, очистила свою душу, душа заполнилась любовью, и вот эта любовь, она исправит ее ребенка, которого, как она считает, несовершенным там в чем-то. Потому что ребенок почувствует, что его любят любым, и он будет тянуться к этой маме, он будет приходить к ней, он будет питаться этой любовью, заполнять все свои пустоты в душе этой любовью, и в конце концов оно тоже выправится. Вот только как оно может исправиться, а не насильственными методами, переделкой, перековкой.
Конечно, переделкой, перековкой. Звучит даже очень страшно.
Да.
Спасибо, Елена Леонидовна, большое. У вас просто такая работа, которая позволяет говорить об очень многих человеческих проблемах. Поэтому мы, я думаю, даст Бог, продолжим обязательно наши вот эти вот беседы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. До свидания.
Сегодня мы заканчиваем цикл передач «Гость в студии». Уважаемые слушатели, сегодня нашей гостьей была Елена Леонидовна Герасимова, психолог, медиатор службы «Ладья».